Есть что-то в моем сердце, о чем я хочу говорить сегодня. Прошу, чтобы мы воспринимали это абсолютно позитивно. Я хочу говорить о довольно серьезных вещах. Я хочу говорить немного о призвании, начать говорить о призвании, потому что верю. Не потому, что я в это верю, потому что верю, что так написано в Библии. И я думаю, что вы читали, мы еще коснемся этого и не раз. Бог сотворил нас с определенной целью и с определенным предназначением. И это не просто так, мы здесь на земле. И ты можешь посмотреть на кого-то, кто сидит рядом с тобой, посмотри ему прямо в глаза. Сделайте это, не переживайте, все нормально. Рядом с вами сидят хорошие люди, очень хорошие люди. Они все спасенные, мы все спасенные. И скажи тому, кто рядом, я верю, что ты призван. Скажи, я верю, что я призван. И место Писания, с которого я начну сегодня, это Псалом 89, 12 стих и, наверное, 17 стих. «Научи нас, Господи, так исчислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Я верю, друзья, что каждый из нас с вами хочет прожить свою жизнь не зря. Если говорить о такой субстанции, как жизнь, ее вообще нельзя прожить зря. Правда же? Это колоссальная роскошь прожить жизнь зря. Поэтому, по крайней мере, я думаю, что у каждого из нас есть такое сокровенное желание в сердце. Или, по крайней мере, мы понимаем, мы хотим, что хотим прожить свою жизнь не зря. И если мы рожденные свыше, если мы дети Божьи, тем более у нас есть это желание, это стремление, это, знаете, это отношение к Господи. Я не хочу прожить свою жизнь зря. И это правильное стремление, это правильное отношение, я скажу так, это правильное желание, которое приходит от Бога. Аллилуйя. Скажи, это приходит от Бога. Вы думаете, что это правильно, что мы не хотим потратить свое время зря? И об этом мы видим здесь. Это молитва, которая здесь записана, которую мы читаем с вами в Псалме. «Научи нас так исчислять наши дни, чтобы приобрести нам сердце мудрое». Многое из утерянного в жизни можно восстановить. Например, если кто-то потерял автомобиль или кто-то потерял деньги. У вас с вами случалось такое, да? Не дай бог, попали в аварию, разбили машину. У меня было недавно так, может быть, год назад. Вау, как грустно, знаете, как паршиво на сердце. Все так нехорошо. А если кто-то бывал в такой ситуации, он знает, что это за ощущение. Вау. Но неприятно, совсем неприятно. Но вы знаете, проходит некоторое время, несколько напряжений, несколько каких-то негативных эмоций, позитивных разных эмоций. И все это восстанавливается, потому что многое из утерянного жизни можно восстановить. Но никогда уже нельзя восстановить время, которое прошло. Мы все это знаем. И я думаю, что нам нужно не один раз говорить об этом. Нам нужно напоминать себе это, что время потраченное или время прошедшее уже не восстановишь, не выровняешь, как железо на машине, не заработаешь, как потерянные деньги, не купишь, как что-то потерянное, знаешь, не построишь, как у кого-то проблемы с жильем, там сгорел дом, я знаю одних людей, их хотели сжечь, и знаете, это верующие, хорошие люди, и почти весь дом сгорел, и они остались с детьми в одной кухне. Родственники помогли. Есть такие родственники. Но знаете, так было трудно, так было тяжко. Много детей. Но они восстановились. Сейчас они живут в нормальном доме, в нормальных условиях. Это можно восстановить, но невозможно остановить время. Потому что как только зашло солнце за горизонт, как только закончился день, этот день куда ушел? Куда ушел этот день? Я вам скажу, куда он ушел. Он ушел в вечность. Этот день пропал в вечность. Он не исчез. Он не испарился. Он не перестал существовать, друзья. Мы же верующие люди. Этот день ушел в вечность. Я не зря это говорю. И если вы откроете другой стих, 17 Там написано, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй нам, да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй нам. Моисей молится здесь этой молитвой, он говорит, Господи, пусть будет Твое благоволение на моей жизни, пусть будет Твое благоволение, пусть будет Твоя благодать на моей жизни, и пусть благословение Господа будет на нас, и споспешествуй нам в деле наших рук. В смысле, благослови нашу жизнь. Господи, благослови наши дела. Господи, благослови нас. Благослови то, что мы делаем. И он молится здесь о том, чтобы Господь сделал нашу жизнь успешной. И он повторяет это здесь два раза. Он говорит, Господи, благослови труды моих рук. Господи, благослови труды моих рук. Зачем? Мы можем задать этот вопрос. И я не думаю, что этот человек страдал плохой памятью или у него были проблемы с речью. Но насколько я понимаю, я слышал о том, что в еврейском тексте для того, чтобы выделить что-то, они не писали это с большими буквами или заглавными буквами. Они писали это два раза или больше. Поэтому здесь Моисей, молясь этой молитвой, он выделяет это, желая выделить что-то. Он пользуется этим несколько раз. Он говорит, благослови, Господи, дела моих рук. Благослови, Господи, дела моих рук. И знаете, мне кажется, что мы должны обратить на это внимание. Здесь записано что-то очень важное. Как бы это странно ни звучало сейчас, потому что, просто хочу, чтобы вы меня услышали, потому что сейчас мы пересматриваем это, и многие христиане пересмотрели это, потому что этот вопрос немножко преподавался с крайностями, но я хочу все-таки сказать о том, что Бог сотворил нас быть успешными. Хорошо, что я имею здесь поддержку. Не просто успех сам по себе. Бог сотворил тебя и меня быть успешным. И Бог желает, чтобы... Что это значит? Он желает, чтобы твоя и моя жизнь была значима. Он желает, чтобы твоя и моя жизнь, она не была незначительна. Он желает, чтобы через... Что это его желание изначально, чтобы... Твоя жизнь повлияла на что-то и на жизни других людей. И он говорит об этом в Писании. Можно зачитать вам два отрывка из Библии. Второзаконие, 30 глава, 9 стих. Написано, что это Ветхий Завет, но это Библия. В моей Библии написано, что с избытком даст тебе Господь. Господь благословит тебя, даст тебе с избытком. Бог твой, успех во всяком деле рук твоих. Правильно, да? Вау, я правильно процитировал. Это написано в Библии. Бог даст тебе успех. Бог даст тебе избыток. Бог благословит тебя. Смотрите, что написано здесь. Здесь написано, что во всяком деле Господь благословит тебя. Здесь не написано только в некоторых. Не написано, что Он благословит тебя в служении, или Он благословит тебя только в семье, или Он благословит тебя на работе, на твоем заводе или в бизнесе. Написано, что Бог благословит тебя во всяком деле твоих рук. Если вы откроете книгу Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, там написано следующее. «Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен». Скажи, успешен. Кто скажет, фух, и здесь успех. А что делать, если в Библии успех? Не спешите, мы еще поговорим об этом. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Что такое мои пути? Это моя жизнь. Это мои дела, это мои предприятия, это мои решения. Это то, чем я занимаюсь, это то, где я нахожусь, это моя семья, это моя работа. И ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Хорошее обетование, друзья. Кому нравится это обетование? Быть успешным в путях и поступать благоразумно. Это воля Божья. А, успех это отстой, харизматический это все. Все тут проповедовали об успехе. Может, чуть-чуть сместили акцент, но Писание говорит нам об этом, и это Библия. И знаете, здесь написано, чтобы наслаждаться успехом и благословением, нужна божественная мудрость. Нужна божественная мудрость. Библия говорит в притчах 19 глава 8 стих, что кто приобретает разум? Вы меня слышите? Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. О чем мы говорим? Мудрость дает нам знания, способность принимать правильные решения. Способность принимать правильные решения абсолютно или почти, я не знаю как, но правильное решение в правильный момент времени, потому что решение может быть правильным, но оно не в то время и не в том месте, и ничего не работает. Но мудрость, которая приходит от Бога, дает нам способность принимать правильное решение в подходящий момент времени. И настоящая мудрость, друзья, мудрость дается не для особо одаренных. Кто-то скажет, о, этот человек мудрый, ему принадлежит благословение, он призван быть успешным. Мудрость дается не для особо одаренных, она написана доступна всем боящимся Господа. Церковь, вы здесь? Мудрость не удел одаренных. Мудрость, настоящая божественная мудрость, начинается там, где есть страх Господень. Потому что Библия говорит, что начало мудрости есть страх Господень. Нет настоящей мудрости там, где нет Божьего страха. Нет настоящей мудрости там, где мы не ходим с Богом. Нет настоящей мудрости там, где мы не почитаем Бога. Нет настоящей мудрости там, где Господь не стоит на первом месте в нашей жизни. Есть мудрость человеческая. Есть мудрость библейская или есть мудрость Божья. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Теперь, что я должен еще сказать вам, друзья, сегодня, что мудрость приводит к благословению, которое называется успех, который приносит удовлетворение в жизни и которое приводит к награде. Аллилуйя! Нравятся вам такие слова? Награда и удовлетворение. Притчи 9 глава, 12 стих, в переводе с английского написано так. «Если ты мудр, твоя мудрость наградит тебя». Слава Иисусу! Твоя мудрость наградит тебя, если ты мудр. Это английский перевод. Она тебя наградит. Потому что Бог желает не только, чтобы мы были успешными, Бог желает наградить тебя. И мы читаем еще Псалом 37, в одном из переводов, в 18 стихе написано, «День за днем Бог наблюдает за добрыми делами праведных и дает им вечную награду». Слушайте, это интересно. Господь день за днем наблюдает за трудами праведных и дает им вечную награду. О чем мы говорим здесь? Я хочу сказать следующее, что мы правильно в некотором смысле акцентировали внимание или расставляли акценты по поводу успеха как благословения Божьего. И благословение Божье, оно приносит успех, оно обогащает, оно делает успешным и благословенным. Потому что у нас просто было много негативных картин, когда люди называли успехом что-то другое, и мы отказались верить в то, что это правда. Но что я хочу сказать сегодня? Бог желает, чтобы мы были успешными, но очень часто, когда мы слышали это, или когда нам говорили об успехе, или когда нам говорили о благословении, очень часто мы рассматривали это в том смысле, как это рассматривает просто обычное общество, как это рассматривают люди вне Христа, просто люди, живущие вне церкви. То есть мы рассматривали это в том смысле, Не в том смысле, как видит это Бог. Мы рассматривали это в том смысле, как видят это обычные люди, как видит это мир. В чем вопрос? Я хочу объяснить. Люди, живущие без Евангелия, люди, живущие без Божьего Слова, люди, живущие без Христа, они могут быть успешными? Конечно, да. Но их успех измеряется категориями земными. А наш успех измеряется категориями вечными. Потому что какой смысл быть успешным 30 лет или 40 лет и пойти в ад? Это страшно, не так ли? Представьте себе, прожить каких-то 40-50 лет своей жизни, ни в чем себе не отказывая, реально ни в чем не отказывая, имея деньги, власть, влияние, все, что ты хочешь. И потом, закончив эти 50 лет жизни, остальную вечность, слушайте, вы представляете, вечность провести в страшной реальности, не дай Господь. Поэтому, знаете, люди, думая об успешности человека или об успехе, и христиане, думая об успехе, мы просто немного, скажем, сместили акценты в том смысле, что мы тоже начали рассматривать успех тогда, когда... Только внешними категориями, знаете. Успех, если у него большой дом, он успешный, если у него много денег, если у него есть власть и влияние, и только лишь это. И он успешный, если у него дорогие машины там, и он может себе позволить. Это критерии человека успешного. Я не говорю, что христианские критерии человека успешного абсолютно противоположные. Но не это определяет успех. Наши критерии измерения успешности, они не земные. Не земные только лишь, они вечные. Я говорю о том, что на жизнь мы призваны смотреть не только с точки зрения 30 или 40 предстоящих лет, или с точки зрения 20 прожитых лет, ну лучше смотреть в будущее, или 10, или сколько там Бог нам определил. Мы смотрим на жизнь, и мы определяем, как мы будем успешными, прожив всего лишь следующие 10, 15 или 20 лет. Христианин, верующий человек, ты и я, мы с тобой. У нас есть библейские вечные критерии. И если мы мыслим так, если мы принимаем эту точку зрения, потому что если мы так не думаем, это создает некую неясность. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Создавая неясность, когда мы неправильно понимаем это, или люди неправильно понимают это, в свою очередь это приводит к тому, что у людей неправильные цели и неправильные стремления. Неправильные цели в жизни и неправильные стремления. Это значит, что жизнь как-то протекает немного не так. Вы здесь, друзья? Однажды я хочу сказать вам сегодня, каждому рожденному свыше. Однажды наступит такой момент, и он обязательно наступит. Я никого не пугаю, я говорю правду, то, что написано в Библии. Однажды мы все будем стоять перед Христом. И слава Богу, что, наверное, никто из сидящих здесь, если все спасены, не будет стоять на суде Великого Белого Престола. В смысле, присутствовать мы там можем. Но мы с вами, как рожденные свыше и спасенные люди, мы не будем на суде Великого Белого Престола, как кто-то, чьи дела рассматриваются. Но однажды мы все с вами будем присутствовать на неком суде, который называется Судилище Христово. И я верю в то, что там никого из нас в ад уже не отправят. Потому что только спасенные люди идут на судилище Христово. Но однажды мы будем стоять перед судьей всей вселенной. Мы будем стоять перед нашим Господом Иисусом Христом. И о чем я хочу сказать? Если наша жизнь прожита, и основой этой жизни, которую мы прожили, является божественная мудрость. Это то, что я сказал перед этим. Если мы живем божественной мудрости, если мы используем Божью мудрость в своей жизни, чтобы жить так, как Иисус хотел бы, мы получим вечную награду. Друзья, церковь, я не знаю, вам нравится эта идея или нет, но я думаю, что если нам не нравится, скорее всего, мы об этом не задумывались. Я верю, что каждый спасенный, каждый рожденный свыше, каждый христианин желает и хотел бы получить вечную награду. Скажи, вечную награду. И вы знаете, это не абстракция. Это не просто, что вопрос мнений. Это некое альтернативное библейское или не библейское христианское мнение. Извините, я не уверен. Я уверен в том, что на самом деле мы однажды встретимся с Иисусом Христом. Если мы в своей жизни направляемы и мотивируемы правильными стремлениями, мы получим награду. Если мы, как христиане, рожденные свыше, я об этом, этого я никому не могу сказать, кто без Христа. У меня нет права. Они, в смысле, я не могу им этого сказать. Им надо прийти ко Христу. Но если я верю в Иисуса, если я спасен, если я встречусь с Ним однажды, и моя жизнь, я осознаю, что вся моя жизнь была направлена не очень правильными стремлениями, то я переживу вечную потерю. Это правда. Но если я заинтересован в том, чтобы Божья воля исполнилась в моей жизни, о том, чтобы Господь исполнил свой божественный план в моей жизни через меня, если Божья мудрость вела меня к, или направляла меня к правильным стремлениям и к правильным целям, которые помогли мне прожить жизнь, которая имеет значение не только сегодня. Моя жизнь была такой, что она имела значение не только для этих 40 лет, которые я жил на земле. Вот в чем вопрос, друзья. Если я прожил жизнь, ну, например, я даже думаю, какой пример привести. Знаете, ну, например, у меня плохие отношения с родственниками, да? И вы знаете, когда, это такой грубый пример, если у меня плохие отношения с родственниками, я никак не могу на них повлиять, правда же? Правда же? Я не могу прийти, попить с ними чай, они воспринимают меня, у нас отношения натянутые. Ну, вы знаете, о чем я говорю, я не буду долго об этом разглагольствовать, правда же? Знаете, что это обозначает? Некоторые люди не общаются десятилетиями с родственниками, по разным причинам, наследство, банальные причины и так далее, просто не общаются. Это значит, что вы проживете свою жизнь абсолютно незначимую для ваших родных. Вы ничего не можете сделать им хорошего или плохого и так далее, чтобы повлиять на их жизнь. Это все равно. Они прожили своей жизнью, вы прожили своей жизнью. Так иногда живут люди, правда же? Но это такая частная история, вы знаете. Но я хочу сказать сегодня, мы бы хотели... Я бы хотел, я не знаю, как вы, но, наверное, каждый здравый христианин хотел бы прожить жизнь свою, которая была бы значима не только для сегодняшнего дня. Что значит жизнь, значимая для сегодняшнего дня? Я заработал нормально денег, я купил машину, там, у меня нормальное положение в обществе, я обеспечил себе пенсионное обеспечение, там, ну и много такого всего. Это плохо или нет? Нет, неплохо. Но если я прожил только жизнь в этой плоскости, моя жизнь, ну, я могу предположить, она имела значение только в сегодняшний день, она имела значение только на земле. Но вы знаете, мы же встретимся с Иисусом однажды. И наши 30-40 лет по сравнению с вечностью, это даже не капля в море. Это даже не капля. Это, как говорят в английском языке, это nothing. Это ничего по сравнению с вечностью. Наши 30-40 лет, ну, такой нормальной, серьезной жизни, если взять от 20 до 80, ну, пусть там 50 лет или 60 лет. Что это? Но вы представляете, что эти
эти годы, которые Бог нам дал возможность провести, Он вложил в нас не просто желание кушать, заработать денег и хорошо выглядеть, и знаете, как-то пропиариться в этой жизни и пройти бодрячком по этой жизни. Знаете, Он призвал нас, чтобы вот эти 30, 40, 50 лет нашей жизни сознательной, они оказали на кого-то влияние, они были прожиты таким образом, что они имеют значение не только для этих лет и для этой земли, они имеют значение для вечности. Вы здесь, друзья? Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 и 27 стих говорит такие слова. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но только один получает награду?» Вы еще здесь? Можете немного меня послушать? Очень важное что-то хочу сказать сегодня. Это невозможно сказать все за одно служение, но я чем-то очень важным хочу поделиться с вами. Уже делюсь. Он здесь говорит, что бегущие на ристалище бегут все, но только один получает награду. Так бегите свой забег, так бегите, чтобы получить награду. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы для получения венца нетленного. Друзья, вы знаете, что говорит здесь Библия? Что однажды, когда мы встретимся с Иисусом, мы получим нетленный венец. Люди здесь бегают нормально, и слава Богу за них. Слава Богу за тех, кто бегает. И все, кто не бегает, может быть, да начнут бегать. Знаете, есть бегущие пасторы, бегущие молодежные пасторы. Я сам думаю, когда мне самому начать уже бегать, знаете, немного выровнялись все это и так как бы. Но это хорошо, это полезно бегать. Катя, да? Я сегодня спросил у Катерины, ты все еще бегаешь? Она говорит, да. Я говорю, ты будешь участвовать в забеге марафонском? Она говорит, ну, скорее всего, да. В прошлый раз ты второе место заняла. Сколько бежали километров? 42. Кто-то из вас может пробежать 42 километра? Завтра, например. Пожалуйста, не нужно, чтобы вы выжили. Не стоит этого делать. Для того, чтобы пробежать 42 за один раз, нужно очень серьезно тренироваться. Правда же? И здесь апостол Павел говорит, все бегают, эти люди бегают, Катя, все нормально с тобой, но эти спортсмены бегут для получения венца тленного, а мы не тленного. И они воздерживаются, бегут, чтобы получить чтобы получить венец. И знаете, друзья, наш забег, наша жизнь, это наш забег, наши 30-40 или сколько там лет, я уже не знаю, кому Бог как определил, это наш забег. И это возможность, скажи, возможность, это возможность получить нетленный венец вечности. И как вы думаете, наш забег заключен только лишь в том, чтобы заработать на покушать, заработать на новую рубашку? Не только. И он говорит здесь, так бегите, чтобы получить. И потому я бегу, Павел говорит, не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. То есть я дисциплинирую себя и свое тело разными трудностями, чтобы не остаться без награды. Вы знаете, иногда мы об этом не говорим, иногда мы просто это упускаем. Но я должен сказать, друзья, я много размышляю сейчас об этом, но этот день придет, этот момент настанет, когда мы все с вами вместе или порознь, мы встретимся с Иисусом, и мы встретимся с Ним. Конечно же, мы не пойдем в ад, но мы встретимся для того, чтобы получить награду. Меня так потрясли слова Джона Бивера на конференции, одно из выражений, которое он сказал, что то, как ты относишься к Иисусу, определит, где ты будешь. Нет, да, то, как ты относишься к Иисусу, определит то, как ты проведешь вечность. А то, как ты живешь, будучи христианином, определит, какую награду ты получишь. Наше отношение к Иисусу определяет, где мы будем, с Ним или без Него. Но, слава Богу, мы определились и раз и навсегда, правда же? Но как мы живем эту жизнь? От этого зависит, какую награду мы будем иметь или как мы проведем вечность. Вы знаете, должен сказать вам это, в принципе, для нас с вами это неплохая новость, это радостная новость, друзья, это, ну, в смысле, это Евангелие, что Библия говорит, что будет суд Великого Белого Престола, мы видим, мы читаем с вами в Писании, что будут суд над ангелами, и один из судов будет суд для верующих, где мы все соберемся, как я уже сказал, на судилище Христово. И я верю, что каждый из нас, я верю, что ты не просто так живешь. Я верю, что ты размышляешь, думаешь и молишься. И ты говоришь: Господи, я не согласен просто прожить жизнь просто с земной перспективы. Я не бегу так, чтобы просто бежать. Я не живу так, чтобы жить просто. Павел говорит здесь в 1 Коринфянам 9 главе: я бегу, имея цель. А он говорит: я в другом месте Писания, я, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Божьей, высшего Божьего звания во Христе Иисусе. Он говорит: у меня есть цель, я целестремленный, целенаправленный человек. И он говорит такие слова: я бегу прямо к награде, имея цель для каждого шага. В одном из переводов написано. И вы знаете, зачем бежать, если не иметь целью победу? Зачем выходить на ринг? Зачем выходить на забег, если не иметь целью победить? Логично. Всякий, написано, бегущий на ристалище, бегут все, и все бегут за тем, чтобы получить награду. И знаете, вы скажете: у меня такое альтруистское мышление. Или такое, знаете, мне все равно, я хочу как-то прожить эту жизнь, я хочу как-то протянуть жизнь несправедливо, все не так просто, дайте как-нибудь прожить спокойно, не морочьте мне голову. Моя внучка говорит, я когда говорю: внучка, скажи, не морочь голову, она говорит: не мочи мне голову. Пастор, не морочь мне голову, я просто хочу прожить как-то. Слушай, тогда вообще для чего ты родился? Для чего ты спасся? Для чего ты стал на эту беговую дорожку? Ведь Писание говорит, что бегут все, но каждый хочет получить награду. Вы знаете, я хочу получить награду. О, ты немного гордый. Нет, просто так говорит Библия. И он говорит: так бегите. Вы слышите, друзья? Павел ободряет нас и говорит: так бегите. Как бегите? Бегите так, как? Чтобы получить награду. Мы должны бежать так, чтобы получить награду. Мы не бегаем просто так. Мы не занимаемся здесь просто. У нас не просто пробежка, друзья. Наша жизнь не просто пробежка. Если твоя жизнь просто пробежка, скажи: сатана, go out. Иди отсюда. Моя жизнь не просто прогулка. Моя жизнь, так говорит Библия, так говорит святой апостол Павел. Твоя жизнь – это забег. И ты здесь, чтобы сделать что-то, чтобы в вечности получить награду от Иисуса. Вечную награду. Аллилуйя. У меня вопрос. Кого мы должны победить? Может быть, вы думаете, что мы бежим тут. Владимир Петрович сидит. Но он тоже бежит свой забег. Я бегу свой забег. Нателла бежит свой забег. Моя жена бежит. Ярослава, Сергей. Игорь, все мы в забеге. И знаете, это неправильное мышление, когда мы думаем: я соревнуюсь с Владимиром Петровичем в спортивной ходьбе, да, ходьбе, потому что бежать не очень, да? Или я соревнуюсь с Сергеем. Мы не соревнуемся ни с кем. Друзья, когда мы бежим в свой забег, чтобы получить награду, мы не соревнуемся с братьями и сестрами. Мы не соревнуемся с другими церквями, потому что это глупо. Потому что каждый человек, который призван, он призван своим уникальным призванием. У него есть уникальное предназначение в жизни. Как ты можешь соревноваться с апостолом Павлом? Во-первых, его уже нет здесь. Или еще с кем-то. Или как ты можешь соревноваться с этой церковью, или с этим пастором, или с этим служением, или с этим бизнесменом? Нет! И когда мы встретимся с Иисусом, что мы скажем? Я победил Русика. Аллилуйя. Зачем Русика побеждать? Руся хороший человек. Вы уже говорили, он, у нас взаимная любовь и уважение. Трудно, но можно, да? И мы в церкви любим друг друга. Я скажу вам, друзья, когда мы бежим, кого мы должны побеждать? Мы соревнуемся не друг с другом. Мы соревнуемся сами с собой. Наша победа, апостол Павел говорит здесь, я усмиряю себя, я порабощаю свое тело, я стремлюсь, я делаю это не просто, чтобы бить воздух, я хочу получить награду. И, друзья, мне не нужно победить вас. Это смешно и глупо. Вам не нужно победить меня. Нам не нужно стать лучшим, чем кто-то из нас. Я не должен хотеть стать лучшим, чем кто-то здесь или чем кто-то за пределами этой церкви. Это глупо. Мое призвание победить самого себя, стать, знаете, а вы думаете, это легко? Вы же сами в такой же шкуре. Победить себя, чтобы Павел говорит, ты скажешь, не, ну слушай, ну ладно, это мы, у нас тут трудно, но вот Павел, апостол, и знаете, что он говорит здесь, в этой главе? Он говорит, вы думаете, это легко? Я смиряю себя, я смиряю свое тело, я порабощаю себя, я не хочу остаться в хвосте, я хочу победить кого? Я хочу победить Петра, я хочу быть лучше, чем Петр. Он говорит, нет, друзья, благодать Божья, она сделала через меня намного больше, чем некоторые апостолы. Но он говорит эти же слова, он говорит, но я считаю себя наименьшим из апостолов. Он не говорит, Петр, ты кто такой? Ты там написал 2 послания Петра, посмотри, сколько посланий Павла написано. Ну тогда еще и они не были написаны, это были просто письма, ну ладно, это так условно. Павел говорит, с кем я соревнуюсь? Я соревнуюсь с собой. Я хочу получить свою награду. Друзья, когда мы встретимся с Иисусом, я хочу сказать вам, ни муж, ни жена, ни дети, ни церковь, ни ячейка, ни единство, ни братство не будут делить награду. Бог не будет раздавать, Иисус не будет давать коллективных грамот. На судилище Христовом, когда мы встретимся, знаете, кто-то сказал, жизнь человеческая такая удивительная штука. Мы живем общественной жизнью, у нас много отношений, у нас много людей вокруг. Но когда мы рождаемся в одиночестве. И когда мы уходим из этой жизни, мы уходим тоже в одиночестве. Никто же не уходит вместе с нами за компанию, правда же? Мы уходим одни, чтобы предстать перед Богом в одиночестве. Это не компания, знаете, мы не предстанем перед Богом церковью и не скажем, вот наше сообщество, Иисус, мы были, ну, немного неуклюжи, аллилуйя, мы хотели, но у нас не получилось. Но такого разговора не будет, коллективных грамот не будет, коллективных наград не будет. Знаете, что там написано? Я чуть-чуть позже прочитаю. Господин говорит, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. То есть это будет очень, может, я забегаю вперед, может, нам неохота об этом говорить сильно, может, не хочется, но надо иногда. У нас будет абсолютно конкретная беседа, конкретный разговор с Богом относительно конкретно нашей жизни. Понимаешь, Иисус, эта жена, которую ты мне дал, она разрушила мое призвание. Все это ерунда, друзья. Эта церковь, в которую я пришел, она не помогла мне вырасти в моем призвании. Слушай, никто не может остановить твоего призвания. Никто не может остановить твоего предназначения. Ни церковь, ни пастор, ни апостол, ни архиапостол, ни папа римский. Никто не остановит. Твое призвание – это твое призвание. И когда мы исполняем этот забег, апостол Павел говорит в конце своей жизни, течение сохранил, забег завершил, а теперь готовится мне венец. Он говорит, он не говорит, друзья апостолы, мы классно с вами бежали, Лука, Марк, ну вы там где-то пропали, а я побежал, ну давайте, мы вместе. Но, он говорит, я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Друзья, как бы это радостно или грустно не звучало, но венец мы будем получать лично, награду мы будем получать лично. И если урон потерпеть, мы его потерпим лично. Не в смысле, что Иисус скажет, вся твоя династия из-за тебя проклята, и теперь вы все потерпели урон. Нет, я встречусь с ним, и у меня будет вопрос к нему. У него будет вопрос ко мне. У меня будет разговор с ним. Он скажет мне, я призвал тебя. Ты помнишь, как в 91-м году ты учился в библейской школе? И однажды сидел на этом собрании. Такое было в моей жизни. Вы тоже там учились, да? И я тебе проговорил. Ты слышал меня или нет? Слышал или нет? А такое было в моей жизни. Вы знаете, я не говорю, что там Америка это плохо, или уехать в Америку это плохо. В моей жизни была такая ситуация. В конце 90-х, когда развалился Союз, не знаю, как кто, но многие баптисты-пятидесятники, которые там и оказались, они собирались ехать. И мы в их числе тоже собирались ехать. Как нормальные баптисты и пятидесятники. У нас были готовы документы, там все. Пришел вызов на собеседование в Москву тогда еще. Вот. И знаете, вот как-то чистое или нечистое, как говорят. Я думаю, что чистое. Дернуло меня кто-то поехать в библейскую школу. Я сижу, конспектирую. Одна женщина, она уже с Богом, женщина Божья, она просто проповедует, о гордости проповедует. И я думаю, я такого никогда не слышал. И вдруг она остановилась и говорит, Бог мне сказал, здесь есть человек, который собирается ехать в Америку. Я тебе говорю, тебе не нужно туда ехать, я тебя не призвал туда. Я посмотрел вокруг. Там было 400 студентов, все сидят сюда, пишут. Я думаю, Господи, это что такое было? Это было слово ко мне. В моих конспектах, которые я конспектировал в библейской школе, знаете, это записано, когда ты испугаешься, или, знаешь, ты можешь просто писать, а потом ты так это написал, я так, это сильно выделил. Потом думаю, а что я законспектировал? Это был Бог. Он по-разному говорит. Ну, это так, лирика. Поэтому, друзья, я сегодня на служительском рассказывал одну историю. Джон Бивер рассказывал эту историю про одного пастора. Он говорит, у меня есть один пастор где-то в северо-востоке Америки, пастор огромной, ну, большой церкви, там 4-5 тысяч человек, они выросли с 10 или 15 человек. И он говорит, это большое служение. И недавно случилась такая история, я уже иду к завершению. У меня еще много всего, но я буду завершать на сегодня. И он говорит, что недавно случилась такая история, это ему рассказали, что на этих собраниях начал появляться один мужчина седовлас, ну такой уже седоватый, седой. И все уходили из церкви, а он продолжал сидеть на этих собраниях. Ну то есть задерживался дольше всех, все расходились, он сидел, потом уходил. И он был грустный. И однажды после одного из служений пастор подошел к нему, захотел за него помолиться и говорит, что там, как там, начал разговаривать. И он говорит, он был такой грустный. И он сказал, он достал из кармана или где-то из своей сумки, из портфеля листочек бумаги, очень старый. И он говорит, в 1981 году я услышал от Бога, что я должен построить церковь в этом городе. Я должен начать служение и построить церковь в этом городе. И как-то сложилась жизнь. Он чем-то занялся одним, потом занялся бизнесом, другим, третьим и так далее. И он говорит, у него ничего не получилось. Но он говорит, просто посмотрите на этот листок бумаги. Это листок бумаги из 1981 года, старый лист бумаги. Он говорит, когда Бог проговорил меня, я поговорил с архитектором, и мы вместе нарисовали здание церкви. Они, наверное, были очень духовные люди. И он говорит, когда я открыл этот листок, я обомлел. Это было здание той церкви, которую мы построили, в которой мы находимся. И он говорит, конечно, я сказал, что тебе не нужно быть под осуждением там и все такое. Но он говорит, Бог призвал меня еще в 1981 году начать здесь служение. Вы знаете, я думаю, что есть награда для каждого,
есть призвание для каждого, есть что-то, что Бог для нас приготовил, и наша жизнь, она должна быть той жизнью, которую мы живем не только с перспективы земного, но также с перспективы небесного. Я не знаю, это не вопрос пасторства. Я эту историю рассказал не потому, что все должны быть пасторами, все должны быть теми или другими, а это вопрос наших взаимоотношений с Иисусом. Кто-то призван быть богатым человеком и служить для Евангелия. Но одно, что я понимаю, что нет призвания, нет в жизни христианина такого призвания, которое бы работало только здесь, на этой земле и для этой жизни. Если ты призван Богом, если я призван Богом, если мы призваны Богом, это будет оказывать обязательно влияние на людей для вечности, для вечных целей. Два места Писания, коротко. В Евангелии мы встречаем две притчи похожие. Есть две притчи. Матфея 25 глава 14-15 стих. Есть притча о талантах. И она делает ударение на том, что каждый верующий, он имеет призвание, имеет дары. Потому что здесь написано, ибо он, это слова Иисуса Христа, он, то есть, читайте контекст, поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Хозяин уезжает в дальнюю сторону. Я верю, что это прообраз Иисуса Христа. Он хозяин. Он Господь, правда же, да? В нашей жизни. Талант – это денежная единица, большая денежная единица. Это не сикль, это не мина, даже это талант. Это много денег. И он призывает своих рабов, своих слуг и раздает им таланты. Во что я верю, примерно, мне кажется, один из вариантов понимания этого места Писания, что это Иисус, это Господь, который дал нам призвание, который дал нам дары. И разным людям дано разное призвание. И не нужно себя сравнивать с кем-то. Вы знаете, кому-то дано 5 талантов, и кто-то может быть служителем или влиять на целый на национальном уровне. Кто-то может иметь международное служение, кто-то может иметь трансконтинентальную корпорацию, будучи христианином там, и так далее. А кто-то может, будучи призванным человеком, заниматься какой-то небольшой вещью по местной церкви. И знаете, это глупо сравнивать себя с кем-то и говорить, если я не тот, значит я никто. Потому что это хозяин, который позвал своих слуг и сказал: Владимир Петрович, тебе 5 талантов, Игорь, тебе 2 таланта или 3 таланта, Сергей, тебе 2 таланта, тебе 1 талант. Это не в смысле влияет на нашу ценность или неполноценность, это в смысле, как Бог определяет, к чему Он нас призывает. И кто-то на уровне домашних групп церкви, и примером также могут являться люди, которые могут и не проповедовать на большой аудитории, и не говорить вот так, как я говорю, но они могут написать несколько книг, которые читают миллионы, и жизнь их меняется. Смотрите, 2 важных момента в этой притче. Во-первых, скажи каждому. Он не сказал, этот слуга недостоин, или он не может, у него нет способностей. Этого не зовем. Он призвал своих слуг, он призвал всех своих слуг. Вы здесь, друзья? Я хочу вам сказать сегодня. Иисус призвал всех своих слуг. Не все апостолы, не все пророки, не все имеют одинаковое служение, но все верующие имеют призвание в своей жизни. Каждому дан талант, и каждому дана благодать по мере дара Христова. Если кто-то тебе сказал, что ты не призван, тебе не надо, ты просто сидишь, это ложь от дьявола, ты не можешь быть непризванным. Хозяин дома призвал всех. Это первое. И каждому было что-то доверено. Это свидетельствует о том, что в теле Иисуса Христа нет ни одного человека, который не имеет призвания и не имеет благодати и даров к исполнению этого призвания. Я в это не верю. Я призван. Моя жена не призвана. Я призван. Моя жена призвана мыть посуду и так далее. Каждый призван. Каждый призван.
Но каждый несет ответственность. Каждому был дан талант или несколько талантов. Второе. Каждому слуге был доверен различный уровень ответственности по способности каждого из них. И мы должны помнить, что наша способность от Бога. И мы не обладаем ничем, что не было бы дано нам, потому что Писание говорит, ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь? 1 Коринфянам 4:7. Что бы ни получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил? В этой притче есть человек, который получил 5 талантов. Большую ответственность. Колоссальное влияние. 5 призваний или 5 даров. И он несет за это ответственность. И этот человек, который получил 5 талантов, написано, удвоил свои усилия. А человек, который получил 2 таланта, он сделал то же самое. Он удвоил свои усилия. Он удвоил таланты. Однако человек с одним талантом, скорее всего, чувствовал, что он немного незначительный. Я думаю, что Владимир Петрович, у него такой учительский дар. Я чувствую себя немного скромным, потому что у меня не такой учительский дар. Или о чем мы говорим? Есть мировые служения, где тысячи, сотни тысяч, десятки тысяч людей. А вопрос не в этом. Здесь очень важно понимать, что доверил тебе Господин и что доверил мне Господин. Вы здесь, друзья? Он считал своего хозяина немного несправедливым, немного нелогичным, немного жестоким. Почему ему доверили меньше остальных? Почему мне доверено не оказывать влияние на том же уровне, как некоторым? Почему я до сих пор не написал книги, которые написали другие? И написано, что он спрятал свой талант. Он завернул эти деньги, закопал их, но хозяин возвратился. А он не исполнил своего призвания. Он использовал свой дар либо для себя лично. Понимаете, да? Он просто прожил свою жизнь для себя. Он был талантливым человеком. Но он круто зарабатывал деньги. Ну, мы понимаем, что круто зарабатывать деньги – это не призвание. Наша жизнь, кроме зарабатывания денег, она еще призвана служить вечным целям, не так ли? Здесь как-то тихо. Бог хочет благословить тебя. Это правда. Но ты не можешь закопать талант и использовать его для себя. Использовать свой дар для себя. Твой дар, который есть в твоей жизни. Это 100%. В этом даже не сомневайся. В твоей жизни есть особенный дар. И он тебе дан не только для тебя самого, он дан тебе для царства. Он дан тебе для Божьего царства. Может, я сегодня поднял много тяжелых вопросов? Но это хорошо. Мы рассуждаем об этом. И вы знаете, Господин вернулся, чтобы получить отчет. Двое из них, удвоившие доверенные им таланты, были награждены словами: «Хорошо, добрый, верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Получивший 5 талантов был отмечен так же, как и получивший 2 таланта, и он получил награду. Они были верны, прилежны, и это подтверждает, что Бог требует от нас быть верными. Не в вопросе результатов, кому 2, кому 5, кто больше достиг. Бог смотрит на дары, которые Он нам дал. Он смотрит на призвание, которое есть в нашей жизни. Бог требует от нас, можно на клавишах играть, быть верными в том, что Он нам доверил. И вы знаете, Он строго очень, Господин, подошел к человеку. Это вообще не персонально, не грустите, не переживайте, просто это Писание. Очень строго поговорил с тем, кто получил 1 талант. И что произошло? Вы читали это? Господин сказал, это наши взаимоотношения с Иисусом. Он сказал, заберите у него то, что я ему дал, и отдайте тому, кому я дал 5. Не потому, что он плохо к нему относился, потому что награду от Христа мы получим не за активность, не за то, что мы улыбались, не за то, что мы что-то производили в жизни, знаете, мы как-то вот двигались, может быть, это немного конфронтирует твой разум, мы как-то вот активно, знаете, жили христианскую жизнь, давайте что-то будем делать. Награду мы получим за верность, награду мы получим за то, что Иисус сказал, этот господин сказал, ок, добрый и верный раб,
войди в радость Господина твоего. Вы знаете, в чем заключается верность? Мы должны знать, что Иисус хочет от нас. Мы должны открыть свое сердце и сказать: Господи, моя жизнь не просто для Тебя, моя жизнь для Тебя. Я не хочу потерпеть урон, я хочу получить награду. Время наше вышло. В один из следующих служений я хочу говорить на тему о том, как же нам на самом деле разобраться, почему, какие причины, и это очень практично, существуют причины, почему христиане, верующие люди, они не то чтобы не вошли, они даже не знают о своем призвании. Они даже никогда не задумывались, они просто ходят в церковь. Мы просто хорошие люди, аллилуйя. Может, вы меня не будете любить после этого, но я вам скажу, нет ни одного человека в Царстве Божьем ошибкой, без предназначения, не призвано, в смысле, Бог как-то ошибся, проскочил мимо, родился, ангелы не заметили, как-то вырос уже 46 лет, а как-то Бог забыл, таланты не получил. Получил. Каждый получил таланты. Каждый имеет призвание в своей жизни. Не все апостолы, не все пророки, не все евангелисты, не все проповедники. А и не нужно. Кто-то сказал, лучше быть счастливым таксистом, чем несчастным пастором. Вот когда таксист, который призван быть счастливым таксистом, становится пастором, или когда евангелист становится пастором, тогда горе этой церкви. Потому что он ее разгонит. Он не будет заботиться о церкви. Ладно, это другая история. Вы знаете, друзья, сегодня я хочу сказать это снова и снова. Это не мой вопрос, это ваш вопрос. Это мой вопрос лично к нему. Что? 30-40 лет, что этой жизни? Мой отец сегодня говорит, моя мама ушла. Но мой отец сегодня говорит, ему почти 80. Он говорит, мое время подходит. Я собираюсь домой. Я собираюсь встретиться с Иисусом. Я думаю, вау, каких-то 10, 15, 20 лет назад это была жизнь в расцвете сил, служения, движения, все такое, знаете. Кто-то видел моего отца. Это огонь несгораемый. Но это его отношение с Богом. Но сегодня он говорит об этом очень просто. И он говорит, может быть, ему немного не по себе, но он говорит, мам, мое время завершается, скоро встречусь со Христом. Вау! И я думаю, я помню, ему было 40 лет. Там 45, 46. Я помню, мы вместе там ухаживали за домом. Там, у нас была большая семья, мы много вместе делали. Я многому от него научился. Время вышло. Все дни, которые прожиты, ушли в вечность. Все. Время заканчивается когда-то. Для чего? Для того, чтобы мы однажды встретились с Иисусом. Я верю, чтобы мы встретились с Иисусом и услышали эти слова. Добрый и верный раб, войди в радость Господина моего. Так что, есть еще другая история, о которой сегодня не буду говорить. Это притча о минах. Это немножко о другом, когда также хозяин призвал рабов своих и дал им мины. Тоже деньги, тоже что-то, но дал им определенное количество, одинаково каждому из них, как нам с вами он дал. Одну благодать, одну веру, одно слово он дал нам. Знаете, все мы во Христа крестились и так далее. Каждый из нас получил одно и то же. Исходные позиции, у нас все исходные позиции одинаковые, но там тоже речь шла об умножении. Там тоже речь шла о добрый и верный раб. Войди в радость Господина твоего и так далее, и тому подобное. Так что, это кое-какие вещи, которыми я хотел сегодня поделиться. И хочу помолиться с вами в конце, чтобы на самом деле мы могли задумываться об этом. Я никого не хочу шокировать, никого не хочу, знаете, придавить этим. Вообще не эта тема. Я хочу и относительно себя, и относительно вас, как пастор, быть уверенным, а каждый за себя тоже должен быть уверенным в том, что, Господи, я не проживаю свою жизнь просто, моя жизнь не проходит просто с точки зрения этих 30 или 40 лет. Есть что-то большее, есть вечность, есть небеса, есть встреча со Христом, есть вечная жизнь, есть вечная награда, есть что-то, что произойдет в будущем. И что произойдет в будущем? А вы знаете, очень важные, самые важные решения, как я сказал, мы принимаем сами, мы принимаем наедине с Богом. Наше ристалище, наше сражение, наш забег, наше соревнование с самими собой, со своей плотью, со своими какими-то вещами в нашей жизни. Но ты должен запомнить это. Ты должен знать это. Ты должен не забывать об этом. Ты призван. Каждый из нас призван. Ты призван Богом. Ты спасен. Ты спасен. И ты спасен. И твое призвание намного больше, чем просто заработать себе на хлеб. Твое призвание намного больше, чем купить очередную шмотку. Или купить квартиру. Слава Богу, Бог будет заботиться об этих вещах. Но ты призван. Ты призван. Я не говорю, ты призван. Ты апостол. Здесь все сидят апостолы. Возможно, и апостолы здесь сидят. Я просто не знаю. У меня нет откровения о том, кто ты есть. Единственное, что я знаю это из Писания. Я призван, ты призван. И однажды мы встретимся с Ним. Однажды мы поговорим с Ним. И знаете, последнее, что скажу сейчас, что результаты тех решений, которые будут приняты там перед престолом нашего Господа Иисуса Христа, эти результаты, это награда, это отношения, это все, это будет принято на всю вечность, навсегда. Никогда, никто, никаким образом результаты решения, принятого Иисусом Христом, на судилище Христовом, если кто-то получит награду, или кто-то потерпит урон, их никто никогда не сможет отменить. Вот в чем трагедия. Или радость, я не знаю. Для кого-то радость, для кого-то трагедия. Потому что это будет на всю вечность. Поэтому хорошо, когда мы думаем иногда, что слава тебе, Господи, 20, 30, 40 лет, это не вся моя жизнь здесь, но это шанс. Это возможность сделать что-то, что будет значимым для вечности. И в смысле награды, и в смысле влияния, и в смысле всего остального. Давайте просто склоним свои головы, закроем свои глаза и помолимся. Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе. Благодарим Тебя за милость, за благословение, за новую жизнь, за вечность, которую Ты нам приготовил, Господи. И мы понимаем, что есть награда, мы понимаем, что есть призвание, Господи, мы понимаем, что есть предназначение. И мы читали это в Твоем Слове. Господи, но мы понимаем также, что не всегда наша жизнь, она соответствует этим критериям. Не всегда мы живем так, как бы мы сами даже хотели, Господи. И у нас нет другой жизни, у нас нет других дней. Все прошедшие дни, они уже ушли в вечность. И они уже будут определяющими в вечности. И у нас есть предназначение, у нас есть годы или десятилетия, у кого как. Господи, помоги нам жить так и бежать так, как говорит Твое Слово, чтобы получить награду. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, на чем мы трудились, но чтобы получить полную, скажи, полную награду. Бог хочет, Бог заинтересован, Иисус хочет, и я тоже думаю, что я тоже должен хотеть получить полную награду. Господи, помоги нам. Дух Святой, коснись нас, благослови нас, Господь. Мы говорим об этом серьезно, мы думаем об этом серьезно. Спасибо Тебе за Слово Твое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.